Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем уроки по апологетике. И напомню, речь идет у нас об основах методологии науки. Для чего все это нам нужно, мы в конце концов, надеюсь, поймем. Так вот, делая краткий обзор основных исторических явлений научных, с которых когда-то началась наука, и восходит она по современная наука, по всей видимости, к открытию Николая Коперника, вот, тем не менее, основной, фундаментальный принцип науки впервые сформулировал Галилео Галилей, который умер в 1642 году, то есть в начале 17 века он сформулировал свой принцип, который является до сих пор является основным элементом методологии науки. Он занимался конкретно там наблюдениями, наблюдал за движением маятника, наблюдал за движением, скажем, кораблей и прочим. Просто наблюдал. Наблюдение всегда было исходной точкой всяких научных студий, всяких открытий. По-видимому, это не упразднится до тех пор, пока стоит мир, к счастью. Но вот наблюдение наблюдениями, а Галилео Галилей, он предложил вот этот самый методологический принцип, предложил его впервые, и предложил его именно он. Этот принцип его величества – эксперимент. Эксперимент. Всем известны эти его эксперименты, связанные, вот, как уже сказал, и с колебанием маятников, и с движением кораблей. Вот. Но главный эксперимент, он обосновал эксперимент как основной фундаментальный принцип научного познания мира. То есть мы должны поставить эксперимент. Если эксперимент у нас что-то показывает, то значит, это действительно имеет место быть. Если эксперимент неудачный, то значит, это не имеет места быть. Вот он впервые ввел в научную картину мира, в создание научной картины мира, вот именно этот принцип эксперимента. Ничего плохого, разумеется, в нем нету. Вот, но мы это дело запомним. Нам это важно. Именно то, что с точки зрения науки, научного познания мира и создания научной картины мира, эксперимент является родовым признаком, то есть фундаментальным признаком. И, строго говоря, там, где нет эксперимента, нет и науки, это действительно и до сего дня. И, конечно, понятно, что, скажем, в области духовного знания, скажем, в истории, философии, эксперимент принципиально не является фундаментальным ядром. Но именно по этой причине в свое время и возникла дискуссия в научном сообществе, а считать ли историю, философию, там, скажем, социологию или еще что-то, собственно, наукой, если невозможно поставить эксперимент. Ну и тогда, конечно, ряд известных авторов, таких как Дельтей, например, они очень много писали о том, что вот эти науки о духе, науки, связанные с человеческим бытием, они по своей методологии отличаются от наук естественных именно тем, что там эксперимент не играет фундаментальной роли, как он играет в естественных науках. Это, так скажем, мы вынесем за скобки, это нам вообще не важно. Нам важно, что для естественных наук именно эксперимент является фундаментальным принципом. И мы назовем его первым принципом, из которого выросла наука. Он первый не по времени, он первый именно как, собственно, научный принцип. Второй принцип научного познания мира в некоторой степени появился случайно. Как-то так сложились обстоятельства, но, тем не менее, он действительно определил все бытие науки, всю специфику научного познания мира. Все восходит ко временам более древним, чем Галилей, значительно древним. Это эпоха Аристотеля и деятельность Аристотеля. Аристотель как создатель формальной логики. Формальной логики. То есть он заложил принципы формальной логики и построения разных силлогизмов. Попросту говоря, вот так скажем, как говорится, на яблоках, на картошках, можно построить ряд силлогизмов, ряд изречений. Ну, скажем, вот, это яблоня обнаружено, яблоко обнаружено около яблони. Какое-то яблоко около какой-то яблони. Вот я начинаю рассуждать, как это яблоко могло оказаться около яблони. И создаю ряд логических конструкций. Ну, скажем, вот дерево выросло плод, все дерево усеяно яблоками, все яблоки, они очень похожи на то яблоко, которое лежит около яблони. Подул ветер, и это яблоко упало, как менее других прикрепленные к древу своему. Вот оно упало, и оно лежит. Вот примерно так. Конечно, Аристотель строил свои силлогизмы не по поводу яблока и яблони. Он делал это более глубокие размышления, но мне просто, чтобы было понятно, то есть вот с помощью разных умозаключений, где каждое умозаключение логически вытекает из предыдущего умозаключения, вот мы в процессе этих рассуждений приходим к некому выводу. Каждый человек, который хоть сколько-нибудь учился в средней школе, он все это проживал, он все это учил, вот, скажем, доказательства любой теоремы, например, в геометрии или физическую теорию, вот там этот ряд приведенных силлогизмов, он, ну вот, кристаллизован в рамки некого определения, в некой системе доказательств, и мы настолько привыкли так воспринимать мир, что не очень-то задумываемся, откуда все это пошло. Пошло это именно с Аристотеля, с его формальной логики. Потом так получится, что именно аристотелевская система рассуждений, именно вот это логическое нанизывание одних рассуждений на другие, которые в сущности являются основанием рационализма, вот эта вся конструкция рассуждения Аристотеля, она будет усвоена католическим богословием, когда святой Фома Аквинский будет писать важнейший догматический труд католической церкви в XIII веке. Он вот как раз весь всю свою сумму теологий он изложит аристотелевским языком, используя аристотельский метод. И фактически с этого самого времени, напомню, что это еще единое духовное пространство Европы, интеллектуальное, очень единое, монолитное пространство Европы. И фактически вот эта методика рассуждений, методика построения доказательств и прочее, что вот чем была пропитана книга «Сумма теологии», вот это стало, ну скажем, таким фарватером, такой схемой, в которой созидалась интеллектуальная жизнь Европы на протяжении нескольких столетий. Поэтому потом, когда научное познание мира, оно оторвется, и от религиозного познания, и от церкви оторвется, но оно будет носить в себе ту же самую формальную логику Аристотеля, которая ныне сформулирована как формулирование причинно-следственных связей. Вот. Что-то поражает нечто. Это и в естественном науке, и в науках духовных, в истории, в социологии. То есть причина какого-то явления, есть последствия какого-то явления. И мы, чтобы знать это явление, должны изучать его причины и должны изучить его следствия. Вот. И тоже к этому привыкли настолько, что по-другому не только ученые, но и люди совсем не ученые воспринимать мир не могут. И для человека, скажем, не имеющего специального философского образования, не читающего умных философских книжек, причем очень умных философских книжек, каких-нибудь там вот подлинниках, то есть буквальные тексты, там, скажем, греческих философов или немецких философов, то для таких людей, в принципе, для всех прочих, для всех нормальных людей, так скажем, они не воспринимают мир вне контекста причинно-следственных связей, вне законов формальной логики. Ну, сейчас, правда, мир изрядно повредился в уме, и поэтому люди уже и от формальной логики отреклись, и, в принципе, вообще все уже фиолетово. Нелогично, так и причин нету, так и неважно. Но я бы хотел остановиться вот на этом вопросе. Мы все настолько привыкли, мы так учимся мыслить, начиная, ну вот, наверное, с детского сада. Так учат рассуждать нас родители, так учимся рассуждать мы в школе, начиная с первого класса и всю жизнь потом. Причины, следствия, у каждого явления есть причина. Мы пытаемся построить логическую цепочку рассуждений, до этой причины докопаться. Потом пытаемся проследить этот самый вот некий посыл, чем это все закончится, проследить дальнейшую судьбу любого явления, любого события, любого поступка, к чему это все приведет. И у каждого события есть следствие. Это в этом нет ничего плохого, разумеется, ничего. Но вот именно формальная логика, унифицированная и возведенная в единственный принцип мышления, это и есть рационализм. Опять-таки, ничего плохого в этом нет. Но две вещи, скажем, вот явление, с которым мы сталкиваемся всегда, ну, скажем, на страницах Священного Писания. Вот мы, например, прочитали. Бог – судья. Судья. Он сотворил мир. Дальше мы строим. Вот мы прочитали. Бог – судья. Мы дальше строим в рамках формальной логики. Мы строим некую такую вот логическую цепочку. Бог сотворил мир. Бог почтил человека талантами, творениями, дал ему благодать, дал ему дары. Вот, человек дал закон, человек нарушил эти самые законы. И никаких дел в заглаживании этих законов он не сделал. Он попадает на суд, и по закону, который он нарушил, он будет судим. Все логично, вот причины, вот следствие. Ага. Бог есть любовь. Как же быть с любовью и с милосердием? Он же должен простить, потому что он любит людей, он сотворил их, по великой любви к ним, по великой любви он умер на кресте и своей кровью загладил, простил и очистил все грехи. Поэтому всем людям все грехи прощены, и никакого суда не будет. Мы выстроили на основании того, что Бог есть любовь, выстроили другую логическую цепочку рассуждений, которая не вяжется с тем, что Бог есть судья. И наше сознание, воспитанное в, ну скажем так, в прокрустовом ложе аристотелевской логики, мы не можем себе вот эти вещи сопоставить. Мы либо выбираем позицию судьи и игнорируем, ну, хоть не вымарываем, не вычеркиваем слова о том, что Бог есть любовь, либо мы принимаем позицию любви, что Бог есть любовь, игнорируя, вычеркивая, то и вырубая топором слова о том, что Бог будет судить мир. И каждый из нас даст отчет за свои дела. Вот понимаете, логика, она в данном случае как-то вызывает у нас когнитивный диссонанс. Нам надо четко либо то, либо другое. Мы согласны принять любую позицию. И будет отдельная, скажем, там школа судейников и школа любвеобильников, или, скажем, как-нибудь другой помягче назвать. Разделится христианское сообщество, и никто не заметит никакого подвоха, потому что, ну, каждый выберет, что ему приятнее, что ему лучше, как ему хорошо. Но при этом полнота Священного Писания будет урезана, редуцирована, высосана, а все Евангелие выхолощено. Потому что идея о том, что Бог судья, люди знали и вне Христа, и до Христа. И идея о том, что Бог любит и прощает, люди тоже знали и до Христа, и вне Христа. А вот как-то это соотнести вместе – это уже некое особое усилие. И вот в сущности борьба за православное богословие, в истории особенно это видно, это как раз борьба за то, чтобы выйти из мира плоского, рационального и попытаться вместить в себя некоторые явления, которые не укладываются, вот какие-то привычные, простые, рассуждательные вещи. Вот, и люди, которые не могли это вместить, они выбирали какую-то одну свою позицию и в конце концов уходили, выходили из церкви. Вот. Но это, так скажем, уже чего-то сильно серьезное рассуждение. А мне бы хотелось просто вот первое, что показать, что на самом деле, хотя в самом рационализме нет, ну, по существу, казалось бы, и нет, особенно тогда, когда это применяется к науке, нет никаких проблем, но вот с этим рационализмом и с этой простотой очень много проблем, когда мы приходим к живому свидетельству о живом Боге. Но это еще не все проблемы. В самой системе Аристотеля есть эта самая проблема. И если мы ее увидим, как она есть у Аристотеля, то мы поймем, что, собственно говоря, происходит с любой наукой. И вообще с наукой как формой научного познания мира. Ведь на самом деле все логические построения мы делаем двумя вещами, ну, как бы двумя способами. Но по первости, нам так кажется, мы так рассуждаем. Допустим, параллельные прямые, которые не пересекаются. Точка – это точка, через каждую точку можно провести бесконечное число прямых, а прямая – это линия, соединяющая любые две точки в пространстве, ну или на плоскости, там уж кому как нравится. Вот. То есть мы, допустим, сделали, и дальше рассуждаем, так мы учили геометрию. Вот. На этом наше познание геометрические, как мы учили в школе, закончились. А допустим, что параллельные прямые пересекаются. Ну, что-то мы допустим, то как можем допустить? Ну, допустим, что они пересекаются, что получится? Получится геометрия Лобачевского. Вот. Можем еще что-нибудь допустить. Получится какая-нибудь геометрия Риммана. Вот. Все зависит от того, что мы допустим. Какую мы возьмем исходную точку. Мы начинаем свои рассуждения, мы не можем танцевать от буквально самой первой точки. Мы просто берем некую произвольную точку и говорим, вот предположим, что это так. И тогда начинаем вот строить эти самые предположения. Вот это исходное положение – это некая вещь, которую мы принимаем на веру, и доказать мы ее не можем. Мы просто верим, что это так. И вот, то есть, у истоков любой логической конструкции всегда находится вера в некий первоначальный посыл. Мы должны верить, что это истина, доказать это нельзя. Это, конечно, не вера в религиозном смысле этого слова, совсем нет, упаси Бог. Это просто предположение, принимаемое на веру лишь потому, что его нельзя доказать. Тоже ничего криминального в этом нет. Беда только в том, что если мы предположим другое, скажем, положение, то мы придем к совершенно другим выводам. Но и первое, и второе, исходную точку мы доказать не можем. Это первое. То есть, ну и в геометрии каждый с этим встречался, это доступно нашему опыту. Действительно, любая аксиома, она вещь, которая проявляется на веру, и можно предположить совершенно другую аксиому. Но дело даже не в этом. В логике Аристотеля, в формальном рассуждении, с чего начались рассуждения? С того, что я нашел у подножия яблони, нашел яблоко, которое похоже на все яблоки, которые висят на этой яблоне. И меня просят докажите, что это яблоко именно то же самое, которое вот висят на этом самом дереве. Я начинаю доказывать. Я доказываю, разрезаю яблоки, там смотрю шкурку, кожицу у яблоки, смотрю семечки, какие они, и так далее. Вот, и в конце концов доказываю, что все указывает на то, что яблоко пало с этой яблони. И в сущности-то, ну, это может не очевидно, но если мы поразмышляем, видим, что это так. Все зависит от того. Мне во что бы то ни стало надо это доказать, что яблоко упало с этой яблони, или мне это без разницы. Если мне надо доказать, это дело моей чести. Я докажу, что яблоко упало с этой яблони. Если мне без разницы, то я скажу, откуда я знаю, откуда упало это яблоко. Может, его кто-то положил. Если мне упорно не нравится это яблоко, оно лежит совсем не на месте, я докажу, что это яблоко здесь не лежало. То есть оно не упало с этой яблони. Я могу доказать, что яблоко упало с этой яблони, придет некий Вася и скажет, позвольте, это я на соседней яблони сорвал и сюда положил. Да, ни одного сорта, разницы никакой нету. Да и вообще, в принципе, какая разница, откуда упало яблоко и под какой яблони оно лежит. Это все не принципиально. Но важно, что когда мы начинаем доказывать некое положение, мы исходим не только из того, что берем некую аксиому и принимаем ее на веру. Мы исходим из того, что нам надо доказать некий реально существующий факт. Понимаете, то есть мы, скажем, рисуем треугольники, рисуем там что-то, получается, измеряем углы получаются такие-сякие. Мы видим этот факт. И нам его надо доказать. Он нам уже известен, и мы его доказываем. Математически это все, наверное, работает. Я не математик, не знаю, насколько там это работает, хотя подозреваю, что в математике есть области гораздо более загадочные. Это не моя специфика. Я просто говорю, что времена Аристотеля, и так как это проходит в школе, вот все просто. Вот углы там по 90 градусов, у квадрата или там у треугольника по 60, или еще там какие-то вот известные измеряемые вещи, и нам надо доказать, почему это так получается. То есть мы не только исходим из неких установок, мы доказываем уже существующий реальный факт. То есть фактически мы используем логические рассуждения для того, чтобы убедить человека вот в неком реальном факте. В рамках, скажем, математики, это да, это, по-видимому, еще раз повторю, специалист, работает. Но этот принцип заложен во все научное мировоззрение, вообще во все научные мировоззрения, вот, в смысле, во все парадигмы наук, не только естественных, но и гуманитарных наук, это заложен принцип. И там он, естественно, работает. Я не люблю Ивана Грозного. Я докажу вам, что он негодяй. Я люблю Ивана Грозного, и я докажу вам, что он святой. Я не люблю Сталина, и докажу, что он монстр, и вообще это ужасный человек. Или я люблю Сталина, и докажу, причем, ну, речь идет не о фальсификациях, разумеется, каких-то там, а вот подборе фактов. И я подберу факты таким образом, что все увидят, что Сталин великий человек. Или подберу факты таким образом, что все увидят, что человек Сталин был вот негодяем и монстром. Я доказываю, я все рассуждаю логически. Но я использую логику и говорю, что вот все хорошо и все замечательно. Вот я рассуждаю честно, мои факты совершенно правильны. Они действительно объективны, действительно являются там не подделкой, не фальсификацией, не подлогом. Вот. Но я доказываю, вот таким образом их складываю, эти пазлы, что доказываю, что Иван Грозный, скажем, негодяй. И сам-то в себе я уверен, что вот, я абсолютно честен. Я нигде не солгал. Мои рассуждения логичны, мои факты объективны. Я просто проигнорировал некоторые факты или переосмыслил эти факты таким образом, ну вот как мне надо, как моя концепция взгляда на личность Сталина. Вот нечто подобное явление, кажется, что они могут быть только в рамках гуманитарных наук, но на самом деле, как показывает практика, они могут быть в сфере не только гуманитарных наук. Но об этом мы еще продолжим разговор дальше. Сегодня мы заканчиваем нашу беседу. До свидания и храни вас Господь.